Хата есть, старик. Чего тебе, Федоров Смирнов? Надо этих сестричек в темпе на хату вести, пока горяченькие, а то начнутся истерики. Вести и тянуть. Наступило время разлук. Младшенькую увез танзаниец в заповедник на озеро Виктория и там ее тянул. Средняя девочка дотанцевалась до греха, до грека, подпольщика, вместе с которым была послана на партийную работу в Зимбабве, и там ее перекинули к плантатору-расисту, а тот ее нещадно эксплуатировал, то есть тянул. Вот старшей повезло, ничего не скажешь. Законным браком она сочеталась с настоящим швейцарцем, и на ней имеет себя красиво жить, держать в солидном хаосе, что зиждется посреди европейского хаоса, как цитадель здравого смысла. Все три грации, ввиду принадлежности к свободному миру, умерщвляют сперму по французской методе и, встречаясь с весенними вакациями в шоколадных кафе, вспоминают о пельменях и московской поросятине, который по сей день остался для них символом всего нового, передового. В Москву, в Москву. «Как гадко вы говорите!» — вдруг пылко сказала Нинель Митрошкина, и носик ее сдрожал от отваги. Пантелей покрылся стыдным потом. «Вы правы, Нинель, концовка плоская». «Не плоская, а гнусная, скучная, вшивая», — едва ли не заплакала Митрошкина. «Как вам не стыдно издеваться над Россией и Европой? Когда-то вы были моим любимым писателем, вы были мой внутренний мир, а сейчас я вижу, вы мокрица. Вот рядом с вами сидит вонючий козел Федоров Смирнов. Он хлопочет о хате». Он хоть и противен, но понятен, а в вас ведь ничего уже человеческого не осталось, любимый. Она разрыдалась и положила головку на розовую руку. Нежнейший пробор без единой перхотиночки оказался рядом с мерзейшим блюдом столичного салата. «Не пьет ни хрена, вот деградирует», — презрительно прогудел Парадис. «Устами младенца глаголит истина». Вдруг очень громко, очень трезво и презрительно сказал товарищ Вадим Николаевич Серебренников. Он поднял голову и теперь смотрел прямо в глаза Пантелею холодным, трезвым взглядом. — Девочка права, Пантелей. Цинический огонь сжигает прежде всего самого циника. — Ах ты, падла! Пантелей тоже забыла про трех сестер и про водку, что плескалась на столе, как курва в бане. Все в нем поджалось и зазвенело от ненависти. — Подонок! — сказал он другу. «Вот за это они тебя и ценят, ничтожество! Знаешь, когда тебе нужно, ты умеешь собраться и цитатку накнокать, и толкнуть формулировочку, и за это они тебе и приступы маразма прощают!» Серебренников не забыл сунуть в карман свой слегка обхудевший денежный кирпичик, после чего встал. «Давай выйдем!» «Ребятки, давайте уж без драк!» — попросил Блейзер. «Ведь мы все-таки европейцы!» Федоров Смирнов тут оскорбительно захохотал. А Пантелей подумал, что, расправившись с Вадимом, вернется и даст жизни грязному шакалу-антисемиту, а звезд балет увезет к себе на чердак и ляжет с ними с тремя, а писать ничего не будет. Ни сегодня, ни завтра, никогда. «Думаю, как пьяный», — подумал он, — «хотя и не беру уж ничего, которую неделю. А вот вернусь после драки и выпью». В туалете было чисто, только на полотенце виднелся отпечаток потной бильярдной руки. Вадим Серебренников и Пантелей мочились и молчали, стоя бок о бок, словно добрые друзья. Оба почти одновременно передвинулись, отряхнулись, заправились, повернулись друг к другу и виновато улыбнулись. — Знаешь, брось, — сказал Вадим. — Никого из ребят пока не закладывал. — Знаю, — сказал Пантелей. — Наоборот, когда чуваки подыхать начинают, я им помогаю, вытягиваю. — Знаю, Вадюха. Вот только ты никогда не приходишь. — Да я-то еще кое-как скреплю. Тебя, Пантелюха, еще имя спасает. — Ес, немного спасает. — Хочешь, открою тебе секрет? — Там тебя не любят. — А за что, Серый, за что они меня не любят, а? Много болтаешь, Пант. Выкладываешься. Ты и раньше много болтал, но тогда все болтали. А после 68-го все перестали болтать, а ты все болтаешь. Все тоже болтаешь, что и раньше. Выходит, я лишнего не болтаю. Ты отстал от времени. Сейчас уж не болтают, не ехидничают, а болтунов очень не любят. Может, ты думаешь, тебя не слышат? Слышат. Эти ребята прогрызли все стены, они повсюду. Между прочим, там есть и симпатичные парни. Но они-то в первую голову болтунов и не любят, их раздражают отставшие от времени болтуны. Надеюсь, к вашему времени я никогда не пристану. Но это, конечно, ты несерьезно. Вадим бросил взгляд через плечо, туда, где никого не было. Послушай, хотя бы в сортире-то мы можем поговорить с тобой серьезно. Чуть не взмолился Пантелей. Здесь-то тебе рисковать нечем. Серебренников весело и самозабвенно расхохотался. Прежний смех, любимый смех любимого артиста, развощекого киногероя, монтажника, высотника, рыбака и плотника, знаменитый серебренниковский смех, в котором очень близкие люди улавливали тоненький колокольчик психопатии. Вот эти-то точки, ха-ха-ха, по причине их полной безопасности, взяты под особый контроль, ха-ха-ха. В плитках черного кафеля деформировались отражения. Рука висела отдельно от тела. Черепушка расползалась на две неравные половинки. Пантелей вновь пронзил дикий ток неузнавания реальной среды. Он едва ли не закричал. Вы все сошли с ума. Олухи и трусы. Переспишь с бабой, через неделю сообщают. Тебе ее подсунули. Она стукачка, лейтенант. Поговоришь с кем-нибудь о Достоевском. Готово. Твой собеседник — платный осведомитель. Пожрать сядешь. Хмыкают, кивают на стены. Помочиться пришел. Молчи. Стопроцентный Оруэлл. Да если все так. Если все так, нужно бежать отсюда. Если это так, то жить здесь нельзя. Надо бежать. Да куда бежать? Куда бежать? Срезанная в середине предплечья рука поднялась и легла на пустой квадратик кафеля. А в соседний верхний квадрат вплыли губа и кончик носа. Сзади послышались шаги. И из черного кафельного пространства к друзьям приблизилась нижняя часть туловища, чуть сбоку объемистые бедра и живот. Верхняя часть туловища была совсем срезана и двигалась самостоятельно, с головой, спокойно, словно сова, сидящая на левом плече. В темной этой раздробленной массе поблескивал огонек, лауреатская медаль. Спокойно и просто заворчала рядом с Пантелеем лауреатская моча. «Бежать!» — воззвал Пантелей к медали. «Через историческую родину, с жидовским билетом, пусть даже на лабрадор, пусть даже в самую глубокую ледяную задницу, бежать, и пусть здесь все остается у них, все наше, и Толстоевский, и Мойка в среднем течении, и бронзовые жеребцы, которых мы когда-то так рьяно усмиряли, и даже наши девки, все девки 50-х, 60-х и 70-х, пусть они... Все они наши сожрут. Бежать, спасаться. Russians go! К концу этого страстного и дерзкого призыва Пантелей вдруг заметил, что его никто не слушает. Серебренников и анонимный лауреат спокойно обсуждали перспективы продажи партии мерседесов в Москве по спискам за внутренние деньги. Все будет сосредоточено в руках Замыслова. Смотрите, не прозевайте. «Ну-ну, Пантик, не заводись!» — похлопал, наконец, Вадим его по плечу. «Все это, знаешь, пойдем». Они вышли из туалета и сели под лестницей в полумраке, в кожаные продранные кресла, в которых, согласно легенде, любили сиживать с толпы соцреализма Джеймс Олдридж и Борис Полевой. Именно в этих креслах, согласно легенде, сработал когда-то Олдриджа полковник Полевой. «Чем хреновен-то пороть? Ты лучше, Пантелюша, написал что-нибудь для моей шараги», — сказал Серебренников. «Напиши заявочку. Отговор аванс я гарантирую». Раскачивая первоклассным своим английским ботинком, чуть-чуть по краям тронутым блевотиной, Серебренников начал говорить. «По какой категории подпишет договор и какой выдаст аванс?» Но Пантелей его не слушал. Он смотрел на тупорылый английский сапог, и тот казался ему добрым, милым, забавным другом юности. Как здорово было бы работать вместе! Вместе с этим сапогом и ничем гадком не думать. Каждое утро являться, как на работу, в пустой зал, сидеть рядышком за режиссерским пультом, пить кофе, курить, разговаривать о настоящих делах, где жмет, где фальшивит, где надо нитку подтянуть, а где, наоборот, просунуть фигу в занавес.